Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 348-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», в котором я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе уже на протяжении многих-многих лет. И сегодня у нас будет вновь выпуск с немножечко новостями, а немножечко ответами на ваши вопросы, потому что вы внезапно очень сильно активизировались, просто закидали меня разными вопросами. Напоминаю, что отправлять их нужно на почту, почта всегда указана в описании этого подкаста, на сайте у нас указано, и, в принципе, вы ее очень легко запомнить, ap@bordycast.com, по первым буквам моих имени и фамилии, желательно в теме писать что-то типа «вопрос в теорию Большой Бороды» или чего-нибудь подобное, чтобы можно было сразу понять, о чем в письме пойдет речь, потому что на эту почту можно и все остальное тоже присылать, вся коммуникация у нас идет там. Но прежде чем мы перейдем к новостям, а новости сегодня достаточно значимые и, собственно, вашим вопросам, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер этого выпуска — это компания Яндекс и их новый продукт, который называется «Модуль». «Модуль» — это такой HDMI-донгл для вашего телевизора, который работает на платформе Яндекс ТВ, и фактически он превращает абсолютно любой телевизор в телевизор, на котором работает та операционка и то железо, которое вы выбрали, а не которую выбрал за вас производитель вашего телевизора. Если вы давно следите за «Бордокастом», где мы рассказываем как раз о гаджетах и технологиях, это наш второй подкаст, если вдруг кто не знает, я в нем являюсь соведущим. Так вот, если вы давно за ним следите, вы наверняка знаете, что я вообще активно поддерживаю концепцию именно внешних мозгов для телевизоров, потому что экран — это экран, это сама по себе панель, он может работать одинаково хорошо очень долго, а вот вычислительные блоки могут сильно устаревать, могут надоедать, могут не поддерживать нужные сервисы, еще что-то подобное. А так вы в HDMI подключили свисток, который обновляется и поддерживает значительно активнее, чем абсолютное большинство вообще всех телевизоров. А вот на модуль апдейты Яндекс присылает чуть ли не каждый месяц, так что у вас есть всегда актуальная софтина. Ну а даже если через какое-то время выйдет более новый навороченный свисток, и вы его захотите, вы просто берете и меняете, а при этом не нужно выкидывать весь телевизор и покупать новый. Что же касается именно модуля от Яндекса, то это ровно то, чего вы, в принципе, ожидаете от ПО для телевизора. Весь контент сразу доступен на главном экране, там фильмы, сериалы, мультфильмы, телеканалы, YouTube, плейлисты в Яндекс.Музыке, а значит, подкасты тоже можно включать и слушать фоном, синхронизация прогресса просмотра с другими устройствами есть, все это с поддержкой 4K и Dolby Vision, есть у модуля отдельный пульт, естественно, есть и Алиса, и голосовое управление через нее, а еще модуль и любую Яндекс-станцию можно объединить в так называемый тандем, чтобы они работали в паре и можно было управлять телевизором через колонку голосом. А еще можно таким образом искать пульт, который умеет подавать звуковой сигнал. И это вообще, блин, киллер-фича, которая должна быть тупо везде. Почему ее нигде нет, я не понимаю. Так что это прям реально очень-очень нужная штука, когда ты можешь голосом сказать: «Найди мне, пожалуйста, пульт», и он начнет издавать всякие звуки. Ну и вдобавок ко всему этому, вместе с модулем, который стоит 4990 рублей, дадут целый год Яндекс Плюса. И больше информации, естественно, в шоу-ноутах к этому выпуску. Ну что ж, давайте тогда переходим к новостям, потому что новости, честно говоря, не самые радужные. Дело в том, что у нас такой, ну, почти скандал мирового масштаба, я думаю, он уляжется, но, тем не менее, штука крайне-крайне неприятная. Дело в том, что Россия провела испытание противоспутникового оружия. И сделала она это на примере старого советского спутника, который уже давно вышел из строя и фактически являлся космическим мусором. Спутник этот назывался «Космос-1408». Запущен он был в 1982 году и постепенно он снижал свою орбиту по естественным причинам. Орбита убывает, он потихоньку-потихоньку падал на Землю. И совсем недавно, правильнее будет сказать, он находился на орбите высотой порядка 480 километров. И, собственно, по этому спутнику был произведен выстрел специальной ракетой. Это все, значит, во-первых, сначала отследили куча разных источников, потому что такие штуки сложно скрыть. Есть разные радары, которые отслеживают обнаруживают объекты, летающие по орбите. Плюс во время подобных испытаний объявляется зона без полетов в соответствующем месте. В общем, скрыть такие вещи крайне сложно, да и никто особо и не пытался. Потом это все подтвердили. Многое потом, значит, конечно же, свалили на Роскосмос. Я не знаю, честно говоря, как в этой ситуации, кого конкретно винить. Конечно, там многие, и я в том числе, крайне негативно относимся к Рогозину как к личности. И вообще, скажем так, есть очевидные моменты, почему можно так относиться ко всему происходящему. Однако тут не факт, что прям Роскосмос все это одобрял. Безусловно, наверное, верхушка Роскосмоса была в курсе о подобных испытаниях. И, как говорили тоже в некоторых источниках, конечно же, могли бы они чего-нибудь в качестве мишени и попроще предложить. Ну, то есть, желательно, чтобы орбита была пониже. И когда у тебя разрушается спутник, чтобы все обломки, которые он потом неминуемо генерирует, они находились на орбитах пониже. А чем ниже орбита, тем быстрее с помощью атмосферного драга, ну, то есть трения об атмосферу, будет убывать эта самая орбита, и тем быстрее все эти осколки сойдут с орбиты. А на высоких орбитах, то есть чем выше орбита, тем дольше осколки будут на ней оставаться, и тем, соответственно, опаснее они будут для всего, что находится на этой орбите, около нее и, что главное, ниже нее со временем. В общем, у нас образовалось, по официальным данным, где-то 1300 объектов, которые можно трекать, и гораздо больше объектов, которые трекать нельзя, и все они распределились по орбите высотой где-то от 440 километров до 520. Это, мягко говоря, стрёмная ситуация. Она ставит под угрозу, как минимум, значительно увеличивает риски для экипажа, находящегося на МКС. Конечно же, Роскосмос или кто там у них, министерство какое-то, в общем, которое за это все ответственно, уже выпустило заявление, что МКС, вы что, конечно же, ничего не угрожает. Но зачем тогда экипаж по тревоге прятали в корабли? Ну, как бы, если ничего не угрожает, это же как бы не просто так происходит. Так что тут, в общем, явно ситуация крайне неприятная. Мне кажется, у многих могла возникнуть мысль, что в очередной раз все похоже на саботаж МКС со стороны Роскосмоса, чтобы как-то прикрыть разваливающиеся модули. Однако я не думаю, что это так на самом деле. Это, конечно, можно сколько угодно злорадствовать, но я не думаю, что как минимум Роскосмос в данной ситуации будет настолько открыто пытаться сбить МКС осколками, потому что это было бы уже, мне кажется, слишком, да и нет заинтересованности в этом. Мне кажется, тоже излишнее демонизирование, оно никогда никакой стороне не было к лицу. На самом-то деле это далеко не первый случай, когда военные проводят такие испытания. У нас в 2007 году Китай сбил собственный спутник, создал кучу обломков. Индия недавно сбила подобную же фигню в 2019 тоже. Причем они отдельно, насколько я понимаю, запускали отдельный спутник, который использовали как демонстратор. Ну, то есть из серии, вот смотрите, вот мы запустили спутник на низкую орбиту, а сейчас мы его собьем. Ва-ха-ха, смотрите, как моем. Ух ты, наша военная мощь. О, больше ракет баллистических, богу баллистических ракет. Хорошо, что хоть мозгов хватило не ядерными ракетами фигачить. Это бы нарушало уж слишком много норм международных и вообще это, скажем так, привело бы к гораздо более серьезным последствиям. Но, тем не менее, и США сбивало свои спутники. То есть тут у всех рыльца в пушку на самом деле. Военным только дай что-нибудь взорвать. А тем более, когда они такие: о, в космосе еще есть классная штука, эти штуки еще умеют типа шпионить. А если мы научимся сбивать чужих шпионов? Ну, это, к сожалению, мир, в котором мы живем, поэтому в нем вояки любят что-нибудь поразрушать, а тут как бы немножечко не так все работает, как на Земле, то есть это взрыв не уляжется очень быстро, а в данном случае, если на орбите организуется определенное количество космического мусора, оно там и остается. И вспоминается выпуск, в котором я подробно рассказывал о различных там системах уборки космического мусора и вообще о проблематике космического мусора. Вот все ждут этот самый синдром Кеслера и считают, что, мол, синдром Кеслера — это когда внезапно на орбите все, значит, падает и заволакивает осколками и идет цепная реакция. Но на самом деле синдром Кеслера — это штука, которая экспоненциально развивается, и то, что мы сейчас наблюдаем, это и есть синдром Кеслера. Просто, как правило, когда говорят все о синдроме Кеслера, я напомню, что это, значит, такая штука предсказанная, когда на орбите начинается цепная реакция, космический мусор создает еще больше космического мусора, и со временем все разрушается, все спутники разрушаются, и вообще выйти из космоса на орбиту или за вот эту оболочку из космического мусора становится архисложно. Вот все обычно говорят о последних там часах или днях синдрома Кеслера, но на самом деле это штука, которая растягивается на годы и десятилетия. Просто со временем она нарастает, нарастает и нарастает. И в наших силах затормозить эту штуку, для этого нужно делать очень простую вещь. Надо убирать космический мусор чуть-чуть быстрее, чем мы создаем новый. Все, тогда синдром Кеслера остановится. И хочется верить, что и хотя подобная, значит, активность военная в космосе, которая создает вот такую вот опасность для людей, для спутников, причем для своих же спутников в том числе. Нельзя сделать осколки на какой-то конкретной орбите, где они будут только, мол, спутники потенциального противника как-то уничтожать. Нет, все спутники, и твои в том числе, ставятся под угрозу. Поэтому это как бы такая непростая теория игр здесь, получается, работает, вот, потому что ты, как это, вместе с собой можешь всех потопить. Разве что есть какие-то суперхитрые системы, но я не верю, что, мягко говоря, они смогут работать, и что есть какие-то системы, которые смогут защитить исключительно конкретные спутники от вот такого космического мусора, потому что все-таки даже мелкие осколки, они очень-очень опасные. В конце концов, все мы видели, да, в фильмах, а кто-то, может, и в жизни, как летают пули. Пули, казалось бы, маленькие штуки, но на большой скорости они обладают крайне разрушительной своей мощью. А вот на орбите скорость, относительная скорость столкновения, не всегда там порядка 8 км в секунду, как нужно для орбитальной скорости, потому что спутники все-таки двигаются относительно друг друга, и кусочки мусора двигаются относительно спутников тоже с какой-то скоростью. Как правило, это не 8 км в секунду, но все равно это дофига скорости, и даже маленький там несколько граммовый объект может наделать очень и очень больших дел. И вот единственный позитивный момент, который, может быть, можно вынести из всех подобных историй, и в данном случае я не хочу как-то конкретно выделять то, что вычудила конкретно Россия конкретно сейчас, потому что, как я уже сказал, и Китай, и Индия, и США, и та же Россия еще раз, в общем, все молодцы, все периодически подобной фигней занимаются, наверняка у этого есть глубокие политические причины, что нужно, не знаю, срочно убрать какой-нибудь конкретный спутник, срочно нужно что-нибудь замаскировать или еще что-нибудь, в общем, любой ценой чего-нибудь разрушить. Позитивный единственный момент — это то, что, возможно, как-то это все подтолкнет всякие проекты по расчищению орбиты и по сбору космического мусора, сведению его с орбиты. Камон, мне кажется, что можно уже как-то изобретать какие-нибудь более элегантные способы борьбы со спутниками, если вам так уже надо их сводить и выводить из строя на вражеские. Неужели какими-нибудь там, не знаю, лучами, еще чего-нибудь нельзя сжигать электронику, какими-нибудь, не знаю, электромагнитными пульсами чего-нибудь делать? Не обязательно разрушать физически. Вывести из строя спутник можно кучей разных способов. Почему бы, не знаю, сетью его сначала не обволокнуть, а потом, значит, смять как-нибудь? Я понимаю, это сложнее, но таким образом, даже если мы будем смотреть с точки зрения военных, которые, по идее, должны разбираться в орбитальной механике, ну вот если я хочу уничтожить чужой спутник, все равно все узнают, что это я, да? То есть нельзя будет сказать, что «Ой, вы знаете, ракета ниоткуда появилась и разрушила ваш спутник-шпион, ай-яй-яй». Все будут знать, что это ты. Так вот, если все и так знают, что это ты, если ты идешь на открытый конфликт таким образом, если мы говорим о спутнике какого-то потенциального противника, а не своем старом, который уже и так не является активным. Так вот, почему бы, значит, тогда не взять и не разрушить его как-нибудь компактненько? Почему обязательно надо расхерячить во все стороны? Но ты же таким образом и свои спутники, которые вокруг находятся, на орбитах выше, ниже, рядом. А орбиты, они же такие, это не просто сферы вокруг Земли. Орбиты сложные, орбиты пересекаются. И фактически, если ты находишься на орбите, то наверняка с большинством другим спутников ты рано или поздно имеешь шанс пересечься. Так вот, какую-нибудь сеть сначала накинув, и потом уже разрушив спутник, ты защищаешь все остальные спутники, в том числе свои, от осколков. А заодно ты как бы более ответственный, если что, ты ответственно проводишь военные действия. Вот почему бы не делать так? Да я понимаю, наверное, сложнее, дороже. А зачем, если можно дешевле и бабахнуть? Ну, конечно, кто же не любит бабахнуть-то, а? Ну, классно, типа такой, ух, буха, все, класс, во все стороны разлетелось, вот, класс, да? Ну, так я себе представляю этих вояк, которые принимают подобные решения. Понятное дело, что там сложная политика, стратегия и так далее. Но на самом деле все мы знаем, что все эти вояки, собственно, как и все, наверное, как и большинство людей, не знаю, стоит ли здесь делить по гендерному признаку, но мне кажется, что-нибудь взорвать, пострелять, это какой-то наш такой guilty pleasure. Многие, наверное, любят. И вот воякам просто дали большие игрушки. И вот они вот так вот развлекаются. А о последствиях можно не думать. В общем, очень хочется верить, что, это была последняя подобная идиотическая история, и больше никакая другая страна и никакая эта же самая страна не будет подобное проворачивать. Опять же, я не уверен в данном случае, что надо, хотя очень хочется вешать кучу собак на конкретно Рогозина. Вероятно, он просто... Я допускаю, что он был против, да, и это не в его интересах подобные вещи проворачивать. На него тут же упала куча критики со стороны НАСА, со всей общественности космической. Он там на Международном астрономическом конгрессе, в общем, активно его про это тоже спрашивали. Я думаю, он сам не рад. В данном конкретном случае, я думаю, не стоит вешать всех собак на Роскосмос, потому что это все-таки отдельное ведомство. Но хочется верить, что это будет последний раз, и что это подтолкнет, в том числе, может, и частные какие-нибудь компании, может, и государственные компании, но все-таки как-то активнее что-то делать в сторону уборки космического мусора. Да, ну и перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам, тут еще у меня есть одно небольшое сообщение. Дело в том, что у Яндекса есть такой сервис Яндекс.Го, и Яндекс.Го на днях выкатил важную штуку, адаптировал интерфейс для незрячих пользователей. Теперь они могут самостоятельно заказать такси, и не только через колл-центр, как было раньше, но и в приложении, потому что программы экранного доступа будут корректно зачитывать все, что мы привыкли видеть на экране смартфона. Почему это важно вообще для всех нас? Потому что если интерфейс и в целом окружающая среда будет доступна пожилым людям, людям на инвалидных колясках, незрячим, неслышащим и так далее, если все это будет удобно для них, это будет удобно и для всех. Поэтому здорово вообще, что Яндекс тоже в таком направлении работает и в этой сфере создает инклюзивную среду. Это действительно полезная вот такая штука. На самом деле, должно быть, наверное, везде, но круто, что большие компании, такие как Яндекс, подобным тоже занимаются и продвигают вот такие вот инициативы. Ну что ж, переходим к вашим вопросам. Напоминаю еще раз, что вопросы вы можете присылать мне на почту ap@berdikast.com. Как-то помечать свое письмо как вопрос, и тогда, возможно, этот вопрос попадет в один из выпусков. В последнее время их стало очень много, так что я не смог все сюда запихнуть. Некоторые из вопросов требуют дофига ресерча. Как правило, если вопрос кажется на первый взгляд простым, и вот тут как бы ловушка есть, да, потому что если вопрос может даже кажется простым, зачастую за ним скрывается несколько часов различного курения Гугла, Википедии, и вернее как, сначала Википедии, потом ссылок, на которые ссылается Википедия, научные статьи, всякие там форумы, Reddit и прочие истории, где собираются много полезной информации. Хорошо, что у нас есть все-таки интернет, не так ли? Но первый вопрос задает слушатель Евгений, и он получился, как ни иронично, как нельзя кстати к нашим сегодняшним новостям. Потому что Евгений спрашивает следующее: можно ли спуститься с МКС с парашютом на землю? То есть, грубо говоря, можно ли спрыгнуть с МКС и приземлиться в каком-то виде? Дело в том, что тут надо понимать, что МКС находится на орбите. Соответственно, МКС относительно Земли, она летит со скоростью порядка 8 км в секунду. И, соответственно, если человек, скажем так, выпрыгивает из МКС, то он не падает, как из самолета. То есть, как мы привыкли, вот есть самолет. И чтобы прыгнуть с парашютом, нужно из самолета выйти. И тогда ты начинаешь падать вниз. На орбите так не работает. На орбите ты не начнешь падать вниз. На орбите, если выйти из МКС, ну вот просто взять и выйти, то ты будешь лететь вместе с МКС. Потому что ты на орбите, когда находишься внутри МКС, ты тоже летишь со скоростью 8 км в секунду относительно Земли, поверхности. И поэтому, даже если ты оттолкнешься от МКС, ты чуть-чуть как бы поменяешь характеристику своей орбиты, и если достаточно сильно оттолкнуться от МКС, если ты суперсильный чувак, то ты все еще останешься на орбите, но твоя орбита может быть немножко другой, и ты будешь просто вращаться вокруг Земли, и, возможно, даже периодически встречаться с МКС через несколько витков, если, опять же, достаточно сильно оттолкнешься, но при этом ты не начнешь падать вниз. Как ни контринтуитивно для нас с вами, которые привыкли к различным маневрам на Земле, чтобы спуститься вниз, надо включить двигатель по направлению обратному от движения. То есть надо тормозить, и тогда начнешь падать. И вот тут заключается как бы самая загвоздка, да? Дело в том, что, как и любой другой объект, который входит в атмосферу, как и там корабли типа Союзов и Крю Дрэгонов, как и любые там метеориты и прочие объекты, входящие в атмосферу Земли, с человеком будет происходить все то же самое. То есть, допустим, даже если мы не говорим о том, что какой-то естественный исход с орбиты произойдет, а там если мы стартуем в районе МКС, то естественным способом человек без какого-либо дополнительного подталкивания двигателями упадет на Землю где-то через 2,5 года. Понятное дело, что 2,5 года вряд ли кто-то продержится в свободном падении без каких-то внешних поддержаний. Но даже если мы представим себе, что у нас есть какой-то тормоз, какой-то двигатель, а для этого нужен двигатель, потому что парашют в космосе не откроешь, там не за что цепляться, там, считай, нет воздуха, то есть он как бы есть, но эффект от него очень-очень маленький. Так вот, если мы даже сможем как-то тормозить, то человек все еще, значит, будет входить в плотные слои атмосферы. Это связано с... Ну, то есть начнет резко тормозить, когда начнется трение о воздух. С этим связаны перегрузки. Перегрузки там по различным расчетам где-то до 8G могут быть. 8G — это очень много. Это больше, чем, насколько я знаю, испытывают, по крайней мере, в более-менее нормальных условиях пилоты самолетов реактивных. В общем, 8G — это много. Если человек не подготовлен, если на нем нет вот этого... как он называется? Pressure suit, который... костюм под давлением, который удерживает там, в общем, кровь в различных местах и поддерживает давление правильное в различных органах. Вот без него 8G, наверное, пережить продолжительное очень-очень сложно. То есть кратковременное можно, а вот тебя, если постоянно будет 8G фигачить, для человека это слабо реализуемый момент. Будет происходить то же самое на самом деле, кроме перегрузок, что и с непосредственно кораблями на большой скорости, а вы все еще летите с большой скоростью, от этого никуда не денешься. То есть ваша задача что? Максимально затормозить, да, перед тем, как начать спускаться на парашюте. Надо сбросить все эти 8 км в секунду куда-то. И вот когда тело входит в плотные слои атмосферы, сжимается перед вами воздух. Воздух сжимается настолько, что он разогревается, превращается в плазму. Плазма вас обжигает. Вы превращаетесь в уголек и, скорее всего, полностью сгораете в плотных слоях атмосферы. От вас не остается ничего целого. Вот такой вот печальный довольно исход. Но даже если мы как бы допустим, что какой-то есть тепловой щит, да, то можно тогда, в принципе, остановиться, тепловой щит закроет вас от плазмы, заодно варьируя там как-то форму этого теплового щита, возможно, можно как-то варьировать перегрузки, и вот в таком случае, да, можно, наверное, спуститься на парашюте, но, другими словами, чтобы спуститься на парашюте, чтобы выдержать перегрузки, чтобы избавить вас от участи сгорания в атмосфере, вокруг вас должен быть какой-то тепловой щит, его нужно как-то поддерживать, другими словами, вокруг вас должен быть космический корабль. И фактически, спуск там, на том же Crew Dragon, на том же Союзе или на любом другом корабле, современном капсуле, да, это и есть прыжок с парашютом. Просто чтобы как бы сохранить ваше туловище, в целом состоянии, вокруг вас должна быть вот эта самая оболочка. А так технически вы вот на каком-нибудь Crew Dragon берете и прыгаете с парашютом с МКС. То есть, если к этому вопросу подойти так, да, прыгнуть с парашютом на землю с МКС можно, но для этого вокруг вас должен находиться космический корабль или капсула, которая сохранит вам жизнь. Просто в скафандре сделать это невозможно. Если просто спрыгнуть с МКС, вы никуда вниз не полетите, вы будете продолжать лететь возле МКС. Если достаточно сильно оттолкнетесь, ваша орбита изменится, и вы там потихонечку будете от МКС отлетать, потом, значит, на каком-нибудь свитке обратно встретитесь. Вот как-то так, если короткая версия ответа на этот вопрос. Следующий вопрос задает слушатель Семен. И это как раз из тех вопросов, которые кажутся очень простыми, а потом оказываются очень сложными. Семен пишет следующее. В прозрачном материале свет распространяется методом переизлучения. Это следует из замедления скорости прохождения света. Но вот как удается каждому атому переизлучить поглощенный фотон ровно в том же направлении, в котором он пришел? Ведь если атом накачался энергией и перевел электрон уровнем выше, что мешало ему переизлучить в случайном, даже в противоположном направлении? Ох, Семен, я перекурил кучу форумов, почитал несколько статей на эту тему, почитал несколько объяснений, некоторые из них оказались неправильными, как оказалось, но это крайне интересный вопрос на самом деле. Начнем с того, наверное, почему вообще у нас есть прозрачные штуки. Вот мы знаем, что у нас есть стекло. Стекло прозрачное. При этом мы знаем, что скорость света в стекле меньше, чем в воздухе или в вакууме. Именно поэтому, собственно, происходит преломление, как нам объясняли. Да, мол, скорость света в одном медиуме меньше, поэтому волновой фронт замедляется, и у нас происходит перенаправление луча. Ну вот то, что нам на уроках физики в разделе оптика рассказывали. Как-то так, да? Так вот, почему же все-таки тогда стекло прозрачное? Почему свет через него проходит? А здесь как раз дело в поглощении фотонов электронами и переходом электронов на более высокие энергетические уровни. Мы знаем, что есть электроны, у них есть разные энергетические уровни. И электрон может поглощать фотон и переходить на более высокий энергетический уровень, потом, значит, спускаться обратно и излучать фотон. То есть, если фотон пролетает рядом с электроном, и у него ровно нужная энергия, которая соответствует энергии перехода между вот этими самыми энергетическими уровнями, вот в том случае электрон съедает фотон, а потом его выплевывает обратно. Так вот, дело в том, что в стекле, например, в стекле или в других прозрачных материалах, как раз энергия перехода на более высокие энергетические уровни у электронов высокая. Поэтому, когда мы видим свет видимого спектра, когда фотоны пролетают, их энергии недостаточно, чтобы перевести электроны на более высокий энергетический уровень. Поэтому они с ними не взаимодействуют. И именно потому, что существует вот это энергетическое окно, в котором нет электронов, которые поглощают фотоны, именно поэтому стекло прозрачное. Потому что там энергия, необходимая для перехода на более высокий энергетический уровень, она слишком высокая. И видимый свет как бы пролетает стекло насквозь. Это первая часть ответа на этот вопрос. Почему вообще штуки прозрачные? Теперь возникает большой вопрос. А почему же тогда в прозрачных штуках скорость света понижается? И почему в прозрачных штуках скорость света может быть ниже, чем в вакууме? И может быть значительно ниже. И здесь как раз вот это вот объяснение, что каким-то образом фотон влетает в материал, поглощается какой-то частицей, потом выплевывается обратно, и за счет этого он как бы замедляется, потому что какое-то время уходит между поглощением и выплевыванием фотона обратно. Вот это неправильное представление. Это не так происходит. Не поэтому, как оказалось, я, честно говоря, думал что-то тоже в этом роде. Нечестно, не задумывался над этим вопросом так серьезно. Я тоже думал что-то вроде того, что, ну, вот фотон влетает в, скажем так, частицы стекла, там он с ними как-то взаимодействует, поглощается какое-то время, как бы вот он не существует, потом его выплевывают обратно, он снова существует. И вот из вот этих вот задержечек во времени у нас и состоит замедление скорости света. Именно поэтому так и происходит. Ну, как оказалось, это совсем не так. Объяснений здесь может быть несколько, и все они довольно сложные. Ну, во-первых, здесь надо, наверное, все же сказать, что самое полное и не то чтобы правильное, но самое, наверное, понятное объяснение будет с точки зрения квантовой электродинамики. И, честно говоря, сложно это упаковать вот чисто в аудиальное сообщение какое-то, чтобы было понятно без каких-то, не знаю, визуализаций и отдельного большого объяснения. Но, пожалуй, это можно объяснить вот несколькими способами, как я уже сказал. Первый способ, как это можно объяснить. Дело в том, что можно себе представить некий аналог знаменитого эксперимента с двумя щелями, да, вот этот самый Double Slit эксперимент, который очень часто приводится в примерах в там, квантовом мире, чтобы показать дуализм квантово-волновой, а заодно эффект наблюдателя. А если мы представим себе даже пушку, которая выстреливает по одному фотону, и если у нас не стоит детектора в одной из щелей, то мы все равно получим поведение как волны фотона, даже если будем выпускать их по одному. Это говорит нам о том, что, по крайней мере, одна из моделей, как это объяснять, как себе можно это представить, чтобы в итоге получался такой же результат, как мы наблюдаем в реальности, это то, что фотон одновременно проходит через все щели. То есть, что фотон, находясь в суперпозиции, он одновременно видит все возможные развития событий. То есть, он видит и проход через одну из щелей, и проход через вторую из щелей, проходит через них одновременно, и волновая функция коллапсирует только в момент уже наблюдения. В данном случае это встреча с экраном. Если же представить себе, что, скажем так, стекло, его вот эта вот атомарная структура, да, кристаллическая решетка или что там, в общем, материал, через который вы пропускаете свет, он же как бы тоже представляет собой кучу щелей. И вот фотон, когда он проходит через вот эту самую структуру, он одновременно видит все возможные пути, через которые он может пройти, и результатом, как бы, сложением всех этих путей является некая волна, в которой он проходит не по оптимальному пути, не по самому прямому, а по какому-то, значит, более извилистому. И за счет этого происходит замедление скорости света в какой-то среде. Объяснение вроде как нормальное с точки зрения квантовой электродинамики, но с интуитивной точки зрения, честно, рвет мозг. Я не представляю себе, как такое можно уложить, и кажется, что, типа, кто-то что-то сильно курил, чтобы такое придумать. Однако, ну, вот это, скажем так, интерпретация. Одна из интерпретаций того, что происходит. Еще одна интерпретация того, что происходит. Дело в том, что когда фотон света, а правильнее будет сказать фотоны света, потому что в данном случае нельзя рассматривать все это как одну частицу. Вообще, что такое фотоны? Фотоны — это, с точки зрения квантовой теории поля, это возмущение в электромагнитном поле, правильно? Квант-фотон — это квант электромагнитной энергии, то есть это такой минимально возможный волновой пакетик, который несет с собой какое-то возмущение электромагнитного поля. И когда такой фотон пролетает через вот эту самую структуру из атомов и, соответственно, электронов, которые их окружают, этот самый фотон вызывает колебания за счет того, что он пролетает, да, это что-то летит через электромагнитное поле. Таким образом, какие-то колебания возникают в самой кристаллической решетке, в самой структуре материала, через который он проходит. Эти самые электроны, начиная вибрировать, тоже начинают излучать фотоны, и вот эти вот волновые истории, которые идут от материала, через который проходит фотон, накладываются, то есть происходит интерференционная картинка, и таким образом мы, если все посчитаем, в сумме получается волна, которая чуть как бы медленнее, чем скорость света в вакууме. То есть можно себе это представить как некие волны, которые идут навстречу фотону, которые вызываются движением его через структуру из электронов материала. Более того, это еще одно, да, объяснение. Оно, наверное, самое вот такое понятное и приземленное из того, что есть. Но есть еще более такое интересное с точки зрения ломания интуиции. Это объяснение того, что когда фотон проходит через вот эту вот кристаллическую решетку, в которой есть электроны, в которой есть атомы, в которой есть вот эти взаимодействия, его рассматривают уже, если рассмотреть не просто фотон как частицу, а рассмотреть фотон как частицу, которая проходит через непосредственно структуру. Вот такую систему можно описать как превращение фотона в квазичастицу, которая называется полиритрон. И у полиритрона за счет взаимодействия с окружающей средой, за счет взаимодействия с окружающими электронами, полиритрон как бы обретает массу покоя виртуальную. Здесь, конечно, наверное, нужен человек, который в этом шарит гораздо больше, чем я. Но если коротко, то полиэлектрон — это некая вот квазичастица, которая возникает при прохождении фотоном вот этой самой кристаллической решетки. И за счет того, что в такой парадигме полиэлектрон обретает массу покоя, то получается, что он немножко замедляется. Ну, потому что скорость света в вакууме может поддерживаться частицей исключительно с нулевой массой покоя. В общем, вот такие вот разные объяснения с разных сторон. Что из этого можно вынести? Что, как минимум, объяснение замедления прохождения света через среду, потому что он поглощается и испускается обратно, в контексте, как минимум, стекла, воды и прочих прозрачных штук, некорректно. Это не так, это работает на гораздо более сложном уровне. Его интуитивно понять крайне непросто, но можно, например, почитать книжку Фейнмана. Он, вот, кстати, в своей книжке довольно неплохо это объясняет, хотя и не то чтобы супер глубоко. Все-таки книжки Фейнмана, они достаточно рассчитаны на, скажем так, широкую аудиторию, а не на непосредственно специалистов. Так что вот какое-то такое объяснение, оно, да, оно супер контринтуитивное. И кажется, что, блин, ученые что-то обкурились и придумали такие вещи. Но это модели, которые хорошо предсказывают то, что происходит в реальности. Поэтому как бы сложно с ними спорить. Ну и вообще физика — это и есть о том, чтобы создать модель, которая бы вела себя вот в том виртуальном математическом мире точно так же, как наша реальность вокруг нас. И не факт, что эта модель может быть единственная. Это интересный тоже такой философский вопрос на самом деле о том, единственная ли модель физики может быть, может существовать, которая описывает нашу реальность. Ну, примерно как одну и ту же программу, которая для пользователя выглядит одинаково, можно написать немножко разным кодом. И вот вопрос в том, есть ли в этот код или нет. Но это уже тема для отдельного выпуска, которую мы, по-моему, даже несколько раз затрагивали в подкасте, но никогда я не чураюсь подобных тем, мне они всегда интересны. Поехали дальше. Следующий вопрос задает слушатель Алексей. Алексей спрашивает следующее. Насколько я понимаю, Вселенная расширяется с ускорением. Расстояние между звездами меняется, но почему тогда расстояние между орбитами планет тоже не изменяется? Итак, здесь, пожалуй, короткий ответ можно дать. Дело в том, что действительно Вселенная расширяется с ускорением. Но Вселенная расширяется с ускорением на космологических масштабах сейчас. То есть это расширение, и вообще само по себе расширение, даже если отбросить ускорение, видно на космологических масштабах. То есть друг от друга удаляются галактики и скопления галактик. Внутри галактики, внутри скопления галактик пока что доминирует гравитация. Поэтому расширение пространства мы не видим в той мере, потому что гравитация сдерживает наше пространство в кучке. Но даже если бы мы его чувствовали, даже если бы мы непосредственно, то есть гравитацию отключить и оставить только расширение, мы бы этого не видели. Мы бы не видели расширение пространства, потому что все расширяется равномерно. Ну, то есть мы, как там планеты, да, расстояние между планетами, они пропорционально увеличивались бы, и мы бы не заметили этого расширения непосредственно вот в наших масштабах. Но главное что, что на... пока что, да, и ближайшие много миллиардов лет так будет сохраняться, но на масштабах галактик и скоплений галактик доминирует гравитация. Поэтому тут мы не видим эффектов расширения Вселенной. Эффекты расширения Вселенной видны на космологических масштабах исключительно. Следующий вопрос задает все еще Алексей. Алексей спрашивает: послушав подкаст о зонде к Меркурию, я понял, что добираться он будет за счет гравитационных маневров. И все это просчитано космическими агентствами. А что, если, допустим, изменится орбита какой-либо из планет? Тогда все просчеты будут неверны, и может ли такое вообще случиться? Ну, если резко изменится орбита какой-нибудь из планет, то да, все расчеты будут неверны. Но что такого должно произойти, чтобы резко изменилась орбита одной из планет, я, честно говоря, не представляю. У нас не будет таких событий. Ну и даже если посмотреть на там историю формирования планетарных систем, да, если посмотреть там на историю формирования Солнечной системы, на моделирование, которое у нас есть, все перемещения орбит, планет и так далее, они происходят крайне медленно. Это очень медленные процессы, которые занимают там миллионы и миллиарды лет. Так что в контексте гравитационных маневров за время путешествия какого-нибудь зонда к Меркурию никакая планета точно резко никуда не сдвинется. Единственное, пожалуй, что могло бы как-то существенно изменить какое-нибудь вращение резко, вот прям реально резко изменить орбиту какой-нибудь из планет, это какое-нибудь столкновение двух достаточно массивных тел. Однако мы знаем все массивные тела в нашей Солнечной системе, достаточно большие, чтобы хоть как-то повлиять на одну из планет, и ни одно из этих массивных тел не собирается ни с кем сталкиваться. И речь даже идет не о каком-нибудь там астероиде, который там убьет всю цивилизацию на Земле. На самом-то деле, даже если у нас упадет им какой-нибудь 100-километровый астероид, это не сильно повлияет на орбиту планеты. Потому что массы этих объектов, они очень и очень сильно отличаются. И импульс, закон сохранения импульса никуда не девается. Во-первых, все столкновения, которые могли случиться, они уже давно случились. Потому что они один раз происходят, и все. И за время существования Солнечной системы уже все произошло. Так что в ближайшее время об этом точно не стоит переживать. Так что все просчеты гравитационных маневров, они останутся правильными. Ну и последний вопрос, все от того же Алексея. Он пишет: допустим, мы будем забуриваться постоянно в Землю под углом 30 градусов. Когда-нибудь мы выйдем с другой стороны Земли. Сама суть вопроса, будем ли мы ощущать, что мы спускаемся всегда, или будем через какое-то время подниматься вверх? И будет ли точка равновесия, что мы как бы посередине? То есть, грубо говоря, если мы возьмем под каким-то углом, пробурим Землю, во-первых, это, мне кажется, нереально, потому что это пройдет через не кору уже, а через там слои с магмой и прочие, в общем, уже жидкие моменты. Но если мы представим себе туннель через Землю, то сила притяжения Земли будет зависеть исключительно от того и направления притяжения Земли, от того, как бы, где больше объектов, да. И действительно, вот в момент посередине этого туннеля притяжение Земли будет минимальным, потому что в этой точке под нами будет меньше всего Земли до ее центра, а над нами больше всего. То есть часть, которая будет находиться над нами, она же будет притягивать нас вверх, она же тоже обладает массой. А та, что под нами, будет притягивать нас вниз. Ну и вот суммарный вектор можно достаточно посчитать. Это, кстати, неплохая, наверное, какая-нибудь школьная задачка, может даже какая-нибудь олимпиадная для физики, не знаю, 6-7, я плохо разбираюсь в школьной программе класса. Как-то так. Так что можно даже это дело посчитать. Но да, вектор будет направлен всегда к центру Земли. И, соответственно, сначала будет казаться, что мы идем вниз, а потом будет казаться, что мы идем вверх. Потому что вектор притяжения сначала будет направлен как бы вперед по ходу движения, а потом против хода движения. Ну, собственно, что логично. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос задает его Денис. Денис пишет: какая масса материалов понадобится для строительства сферы или роя Дайсона? Мне видится, что понадобится разобрать не одну звездную систему на запчасти, или овчинка выделки не стоит. Мне кажется, что мы как-то обсуждали в каком-то из выпусков, в котором, наверное, я рассказывал вам о том, что такое рой Дайсона, сфера Дайсона. Но я видел подсчеты, которые говорят нам о том, что полноценный более-менее рой Дайсона можно построить, разобрав Меркурий. И все. И не нужно будет тут разбирать множественные планетные системы. Все, естественно, будет зависеть от того, какими будут ваши панели, какими будут ваши объекты, которые будут располагаться, на какой орбите они будут располагаться и так далее. То есть здесь нет какой-то универсальной сферы Дайсона. Ее можно варьировать, ее можно делать больше, меньше. Ну и, естественно, да, если мы говорим о каком-то более-менее реалистичном, ну как реалистичном, хоть сколько-нибудь реалистичном проекте, это все-таки не сфера Дайсона, это какой-то рой Дайсона или кольцо Дайсона, которое будет состоять из отдельных объектов. И эти объекты, они же могут быть достаточно тонкими, если мы говорим о солнечных панелях, они могут быть очень-очень тонкими, они могут быть, ну как бы, если мы будем использовать их как зеркала, которые будут куда-то что-то перенаправлять, они могут быть вообще там, не знаю, микроны или меньше в толщину, и какой-нибудь Меркурий разобрать на фольгу, фактически. Это достаточно много фольги получится. Можно где-то обернуть Землю. Ну, кстати, тоже довольно неплохая задачка на какую-нибудь олимпиаду по физике, по астрономии для школьников. Сколько фольги там указанной толщины может получиться из Меркурия. Ну и заодно неплохая задача на аппроксимацию. Так что можно на досуге посчитать. Но в целом можно даже одной планетой обойтись. Не то что множественными звездными системами, так что все не так плохо. Что ж, на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Есть еще много вопросов, на которые я, к сожалению, не успеваю ответить. Некоторые из них достойны отдельного выпуска, я себе их запишу в бэклог, и когда-нибудь, возможно, они превратятся либо в подкаст «Теория большой бороды», либо же, например, в видео. Но давайте разбираться, некоторые штуки нужно визуализировать. Так что следите за каналом тоже, если до сих пор на него не подписаны. Ну и вообще, если вы хотите как-то поддержать «Теорию большой бороды», сделать это очень просто. Главное, рассказывать о подкасте новым людям. Если вы знаете каких-нибудь друзей, коллег, еще кого-нибудь, кто мог бы слушать подкасты, но почему-то этого еще не делает, надо им сказать: слушай, есть вот замечательная штука, подкасты. Можно в уши слушать полезную, интересную штуку, ну или не очень полезную, зависит от того, какие подкасты выберешь. Но если будешь выбирать, вот есть «Теория большой бороды» каждую неделю, 300, уже почти 50 недель подряд, скоро будет 350, выходит про науку, про космос, если такое интересует, вообще замечательно. Это лучшее, что вы можете сделать для «Теории большой бороды». Если же вы слушаете это в приложениях типа Apple Podcasts или CastBox или любых других подкастов, где есть возможность поставить оценочку, а еще лучше написать отзыв, сделайте это, пожалуйста. Это действительно помогает. Плюс я вижу какой-то от вас фидбэк. Это, поверьте, очень много значит для любого подкастера. Если же вы слушаете это на YouTube, вам привет отдельный. Делайте все YouTube-ритуалы, лайки, колокольчики, подписки, комментарии. Вы без меня лучше знаете, что нужно делать на Ютубе, в конце концов. Ну, и если вам совсем-совсем все нравится, вы можете подписаться на платную подписку. Сделать это можно либо в Apple подкастах, либо же это можно сделать на платформе Patreon. Там вы можете получать, хоть и нерегулярные в последнее время, но выпуски после шоу с различным закулисьем, с различными темами, которые не совсем подходят в формат «Теории большой бороды». Также вы получаете доступ в наш эксклюзивный клуб имени Карла Сагана. Ссылочка вам будет доступна после подписки на Патреоне. Ну и если же вы подписаны в Apple подкастах, напишите мне в личку, я вас в клуб пущу. Закрытый клуб, элитарный, только лучшие люди туда попадают, которые подписались на соответствующий тариф на Патреоне, либо же в Apple подкастах. Ну и, как обычно, отдельное спасибо хочется сказать тем, кто поддерживает весь наш проект на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс. А делают это такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атланти, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Меликетцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джайгер, Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Стадлович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лердинг Подкаст, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Хлоповских, подкаст «Маскульт», Евгений Казаков, TPS Gate, Дрангбот, Липфиц, Илья, Слов Фазолкш, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селитько и Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям, получать весь дополнительный контент, который выходит у нас на Патреоне от всех наших подкастов, можно по адресу patreon.com/berdicast, ну либо же вы можете выбрать любой другой тариф, который содержит «Теорию большой бороды», там все везде описано, так что читайте, смотрите, выбирайте, если вдруг захотите. Ну а на этом я буду с вами прощаться, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.